Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождения традиции милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова. Здравствуйте, Анна Витальевна.
Здравствуйте, Елизавета. Очень рада, что мы с вами опять в эфире и можем общаться с нашими радиослушателями. Это очень приятно и радостно.
Наше досье.
Анна Витальевна Громова родилась в Москве, закончила Московский государственный университет. Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, руководитель Международного центра по изучению гражданского общества, член Совета Императорского православного палестинского общества, замужем, мать двоих детей.
Анна Витальевна, вот мы говорили о праздновании дня рождения Елизаветы Федоровны Романовой и о тех традициях, которые появились в Москве и которые сейчас возрождаются, в частности, о благотворительной рождественской ярмарке. Вот расскажите, пожалуйста, как все это прошло, как это удалось провести, достигнут ли результат?
Ну, мы очень рады, потому что для нас предрождественские дни, предпраздничные, конечно, были ознаменованы главным событием. 1 ноября – это день рождения преподобной мученицы Елисаветы, которая в этом году исполняет 150 лет со дня рождения. И мы очень рады, что нам удалось провести традиционные елизаветинские чтения, 18-е теперь уже по счету, и мы почтили память основательницы елизаветинских чтений, известного ученого, исследовательницы жизни и деятельности Елизаветы Федоровны, известного общественного деятеля Изольды Константиновны Кучмаевой. Она ушла от нас в прошлом году. Мы просим всех радиослушателей поминать монахиню Елисавету. И как раз мы вспоминали ее в ее годовщину памяти. Наши елизаветинские чтения в этом году немножко сместились ближе к Рождеству. Мы их переместили, потому что 1 ноября, как вы знаете, проходили события в Марфомаринской обители Милосердия. Была божественная литургия, которую возглавил святейший патриарх Кирилл. Его святейшество посетил, также почтил своим присутствием открытие нашей выставки, которая развернута в музее Елизаветы Федоровны в ее мемориальных комнатах. Выставка называется «Милосердие в истории. Русский вклад. От Крымской войны до Великой». Эта выставка еще сейчас проходит, она продолжается, она будет продолжаться до февраля. В рамках выставки идет лекторий. В числе докладчиков выступали организаторы выставки и коллекционеры, которые участвовали, и игуменья Елисавета, настоятельница Марфомаринской обители «Милосердия». И мы надеемся, что эта выставка будет иметь продолжение, поскольку предполагается ее продолжение с названием «Милосердие в истории. Русский вклад. Романовы». Это тоже будет очень интересная страница нашей истории, которую мы надеемся достойно представить всем заинтересованным.
А вот сама выставка, насколько я знаю, будет дальше экспонироваться в Женеве, да? Вот эта экспозиция, которая сейчас в Марфомариинской обители находится.
Да, вы знаете, вот выставку посетили представители Международного Красного Креста, и у них было такое предложение частично экспозицию привести в Женеву по инициативе Международного Красного Креста и рассказать о Русском Красном Кресте. Предполагаемое место – это библиотека Организации Объединенных Наций. Но мы думаем, что вот технически это достаточно непросто переместить, получить разрешение всех участников, потому что у нас участвуют не только государственные музеи и архивы, у нас участвуют коллекционеры, нужно будет каким-то образом там страховать экспонаты и так далее. То есть это такая довольно сложная техническая история, и мы все-таки думаем, что такая выставка может состояться в Женеве в октябре этого года, то есть осенью уже.
А еще вообще состоит экспозиция в целом? Там картины, там архивные документы.
Вы знаете, это огромный пласт российской истории. Вообще она посвящена столетию начала Первой мировой войны, но главные акценты – это 150-летие создания Международного Красного Креста, потому что мы знаем, что в мае 1864 года были подписаны Женевские конвенции, и в 1876 году к этим конвенциям присоединилась Россия, был создан Российский Красный Крест. Это уже при Александре II, император Александр II, императрица Мария Александровна были инициаторами создания Российского Красного Креста, но возник он абсолютно не на пустом месте. То есть у нас была настолько подготовленная почва, со времен Крымской войны у нас существовали уже общество попечения о раненых воинах и разветвленная сеть общества женского попечения о раненых. И вот об этом рассказывает наша выставка. Она рассказывает о вкладе таких известнейших людей, наших соотечественников, как известный хирург, просветитель, основатель целой хирургической школы, Пирогов, о его сподвижницах, сестрах Милосердия, о том, как зарождались первые общины сестер Милосердия в России. Ну вот в первом зале мы немножко рассказываем, причем так интересно перекликаются и переплетаются судьбы. Дело в том, что мать Елизаветы Федоровны, принцесса Алиса, она состояла в переписке с известной общественной деятельницей Флоренс Найтингейл в Англии. И во время датской войны принцесса Алиса в Дармштадте организовала госпиталь, который посещали ее дети, в том числе ухаживая за ранеными воинами. А все рекомендации по уходу за ранеными она получала от Флоренс Найтингейл, находясь с ней в переписке. И мы, в частности, в нашей экспозиции есть их письма, вот есть их портрет. И получается, что вот мама Елизаветы Федоровны была по одну сторону вот этого милосердного движения, да, находясь в переписке с английскими сестрами милосердия. И эти же английские сестры милосердия трудились на полях Крымской войны, но по ту сторону фронта, как бы, да. И вот о том, как милосердие объединяет людей, несмотря на то, что они относятся к различным воюющим сторонам, вот это тоже очень интересная тема, которую мы старались максимально развить. Второй зал нашей экспозиции посвящен истории общин милосердия в России. Мы знаем, что к 17-му году их было более 15, только в Москве было 7. Не все они относились к ведению Российского Красного Креста. Вот были и находящиеся на частном попечении, и от Мосгордумы, допустим, была отдельная община. Но это тоже очень интересная история. Советую вам посетить выставку и побольше узнать о движении сестер милосердия Красного Креста. Третий зал посвящен русско-японской войне и вкладу Елизаветы Федоровны в помощь раненым воинам во время русско-японской войны. Тоже очень интересный сюжет. И наша экспозиция заканчивается 14-м годом. Но уже о 14-м годе можно сказать, что цифры, в общем-то, свидетельствуют об активной работе Красного Креста. Ну, например, в 150 общинах сестер милосердия по всей России, то есть они относились не только к ведомству Красного Креста, но очень как бы и к другим компетенциям, были созданы, вернее как, при общинах сестер милосердия были созданы 150 школ сестер милосердия военного времени. И в них с августа 2014 года по февраль 2015 получили начальное медицинское образование, навыки сестер милосердия 11 тысяч женщин. То есть вот таким уже практически в августе 2014 года 318 учреждений Красного Креста работали на фронтах. Ну и вот эту динамику все очень легко проследить по нашей выставке. Она очень богато представлена и художественными произведениями, и живописными полотнами и графикой, и на ней имеются уникальные филокартические материалы, допустим, потрясающие совершенно по своей редкости и значению жетоны копеечных сборов. Это тоже очень интересное направление сбора пожертвований. То есть мы старались еще говорить об источниках пожертвований, да, в частности, о тех источниках и методах, к которым прибегала Елизавета Федоровна, которая возглавила в 1904 году комитет объединяющий благотворительную помощь в пользу воинов русско-японской войны. И в 2014 году она возглавила комитет помощи воинов, призванных на театр военных действий из запаса, из ополчения. Это тоже была огромная работа. Результатом этой работы была помощь 899 тысячам семей. Была оказана самая разнообразная помощь. И помощь детям-сиротам, и помощь посевным материалам, и помощь жильем, и работой, и устройством раненых воинов и инвалидов, и так далее. То есть самые разнообразные направления помощи. Об этом, обо всем тоже можно узнать на нашей выставке. Следующая выставка уже будет посвящена непосредственно событиям Первой мировой войны. То есть мы уже будем говорить о 1914-18 годе, да, и о вкладе, в частности, царской семьи и всего великокняжеского окружения в помощь раненым воинам на полях Первой мировой войны.
Вот просто прозвучали цифры. Десятки тысяч сестер милосердия были обучены и пошли помогать раненым воинам на поля сражений. Почти миллиону семей удалось помочь. То есть это колоссальное движение «Красный крест». Да. Это невозможно насадить только сверху. Да? Вот я хотела спросить, сохранились какие-то данные? Кто эти вообще люди, кто в этом участвовали, кто это развивали? Кто эти сестры милосердия? Да?
Конечно, у нас очень много личных документов. У нас много обращений женщин, которые работали, имели самые разные специальности и обращались с просьбой направить их на фронт. Очень много во время русско-японской войны братьями милосердия привлекались студенты. Причем это удивительно, потому что мы ведь знаем, что это время революции 904-905 года, очень неспокойные времена, и тем не менее вот широкое общественное движение поддержки и защиты России, оно возникло и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в губернских городах, и студенчество просто в массовом порядке отправилось на помощь раненым воинам. Но вот их тоже надо было обучить, организовать, как-то обезопасить тоже на полях войны, чтобы вот эти молодые жизни не были потрачены зря, и в том числе у нас во втором зале есть потрясающее такое графическое полотно «Подвиги студенчества на фронтах русско-японской войны».
Интересно. Мы обязательно посетим выставку. До которого числа, кстати, она будет, экспозиция?
Ну, она будет почти до конца февраля. Вот. И я должна сказать, что вот наши коллеги из Международного Красного Креста как раз и заинтересовались тем, что русский Красный Крест, он отличался немножко от других отделений Красного Креста по всему миру тем, что на попечении русского Красного Креста еще находилась помощь населению во время неурожаев, землетрясений, эпидемий, голода. Вот. И более того, в компетенцию Красного Креста входила организация общественных столовых, помощь посевным материалам и агрономическая помощь семьям, потерявшим кормильцев на войне, и так далее, и так далее. То есть российский Красный Крест имел, помимо официальных таких направлений деятельности, которые имел Красный Крест, помощь раненым воинам на полях сражений, вот, и помощь, и опека инвалидов. И то далеко не все. А у нас вот инвалидов опекали еще со времен 1812 года. Уже тогда возникли первые общественные объединения, которые помогали адаптировать воинов-инвалидов и помогали им приобрести новую специальность там, и так далее, и так далее. То есть опека инвалидов у нас занимались уже почти век перед этим. Вот, так что, конечно, рассказать о деятельности Российского Красного Креста, я считаю, это наш долг. Если нам предоставится такая возможность, мы с удовольствием ее используем в Женеве.
А вот напрашивается такой вопрос. Сейчас эти традиции сохранились, как-то возрождаются, или это все в прошлом, вся эта деятельность масштабная?
Российский Красный Крест вообще это отдельная страница нашей истории, нашей современной истории, потому что сейчас Российский Красный Крест занимается и борьбой с эпидемиями, и как это неудивительно звучит, но теперь уже, наверное, многие знают о том, что, к сожалению, не окончательно побежден туберкулез. Вот. Они занимаются борьбой с различного рода зависимостями, наркозависимостью и так далее. То есть направления деятельности Красного Креста немножко изменились. Конечно, помощью во время стихийных бедствий, безусловно, по-прежнему занимается Красный Крест. Вот, но как бы направления его деятельности стали немножко другими в мирное время, чем они, конечно, были в 1914 году. Но это тоже отдельная тема. Этой теме у нас будет посвящена тоже одна из лекций. Так что обязательно на эту тему будем говорить.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Анна Витальевна, вот мы говорили о праздновании дня рождения Елизаветы Федоровны Романовой и о тех традициях, которые появились в Москве и которые сейчас возрождаются, в частности, о благотворительной рождественской ярмарке. Вот расскажите, пожалуйста, как все это прошло, как это удалось провести, достигнут ли результат?
Да, ну вот как раз говоря о дне рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, мы остановились на том, что 1 ноября вся большая делегация в составе части наших делегатов от регионов, то есть с нами в Дармштадт поехало более 100 делегатов из разных различных елизаветинских сестричеств, монастырей, елизаветинских приходов, елизаветинских фондов. Это наши единомышленники, которых мы обрели, занимаясь программой, осуществляя программу «Елизаветинское наследие сегодня». Мы специально собрали материал обо всех людях, которые работают с именем Елизаветы сейчас, воплощая в жизни ее идеалы и принципы ее милосердия сегодня в своей конкретной работе. И вот мы просто счастливы тем, что нам удалось вывести для участия в Дармштадте этих людей. Это и сестры милосердия, и священники, и настоятели храмов, и историки, общественные деятели. И то, как прошли дармштадтские торжества, вызывает у нас чувство, конечно, огромного удовлетворения, потому что даже местные власти, которые поначалу приняли нас не слишком любезно, под конец вот этих четырехдневных насыщенных мероприятиями дней, они сказали, что они воспринимают вот наше появление в Дармштадте, нашей делегации, как возвращение исторического имени Елизаветы Федоровны, возвращение ее на свою родину. Для нас это была очень высокая оценка, но мы, не покладая рук, тут же принялись за дело, и уже в декабре мы смогли провести вот елизаветинские чтения. И что самое для нас радостное, что в то время, как на улице Забелина, в штаб-квартире Императорского православного палестинского общества...
Это район метро «Китай-город» в Москве.
Да, это «Китай-город», и как раз... Это общественная организация, старейшая общественная организация в Москве, которую... возглавляет сейчас Сергей Вадимович Степашин, он нас поддержал в нашем начинании. Вот, и как раз Елизавета Федоровна приняла бразды правления обществом из рук великого князя Сергия Александровича после его гибели в 1905 году. И вот до 18 года фактически она возглавляла, была председателем Императорского православного палестинского общества. Для нас это очень знаменательное место, не говоря о том, что улица, на которой проходили наши мероприятия, называется улица Забелина. Иван Егорович Забелин был ближайшим сподвижником великого князя Сергия Александровича на посту председателя исторического музея. Mm-hmm. И, собственно говоря, экспозиция исторического музея, которую мы с вами можем видеть сейчас, вот, особенно оформление интерьеров, все это та концепция, которая вырабатывалась Иваном Егоровичем Забелиным и великим князем Сергием Александровичем вместе. Это была их совместная работа. Вот, и мало того, что вот эта улица, связанная с именем Ивана Егоровича, который очень любил великого князя Сергея Александровича, очень ценил его научный потенциал, его преданность России, его как действительно выдающегося консерватора и государственного деятеля, он его любил еще по-человечески, и вот эта человеческая составляющая, она тоже присутствует на улице Забелина, потому что именно здесь проходила дорога, проходил путь на Хитров рынок. Мы знаем, что Хитров рынок был такой, ну, как чрево Парижа, такое вот в Москве, такое место, действительно, в котором собирались все неблагополучие Москвы, собиралось в этом Хитровом рынке. Здесь и пьяницы, и воры, и разбойники все находили в темных местах и ночлежках этого Хитрового рынка свой приют. Здесь шла торговля детьми, ну и разные другие отвратительные явления имели здесь место. И вот чтобы вызволить людей, чтобы вернуть им человеческий облик, великий князь Сергей Александрович сделал еще при своей жизни такие народные дома, организовал на Грузинской улице, был такой народный дом на Хитровом рынке. Это были места, это были как бы дешевые чайные, но в которых подавалась очень качественная еда за очень маленькие деньги. И, допустим, купив маленький пакетик чая, его можно было многократно использовать, заказывая кипяток к нему бесплатно и так далее, и так далее. То есть это была возможность для людей достойно, в чистоте, вкусно и сытно поесть. И плюс к этому здесь постоянно проходила какая-то просветительская работа. Показывали туманные картины, рассказывали о русской истории, рассказывали о различных христианских сюжетах, рассказывали о достопримечательных Святой Земли и так далее, и так далее. Разные-разные были темы, и даже просто рабочие, возвращаясь после смены, они могли остановиться в этом народном доме, допустим, в грузинах это было очень принято, вот, и с друзьями посидеть. Вместо того, чтобы идти в пивную, можно было провести время очень достойно. Были организованы, кстати говоря, исторические чтения для рабочих и в историческом музее, тоже в его знаменитом вот мемориальном зале, который мы сейчас можем посетить, там сейчас библиотека. Вот. Ну, в общем, великий князь Сергей Александрович очень много делал для людей, проходя и вот идя, он часто очень заходил в Народный дом свой на Хитровке, и частенько вот этой дорогой по улице Забелина он ходил. А после его гибели великая княгиня Елизавета Федоровна уже со своими марфомаринскими сестрами, она ходила по этой дороге и часто очень подбирала там детей, оказавшихся без призора, помогала умирающим, помогала женщинам, которые страдали от чахотки и впав уже вот в такую нищету, опустившиеся люди, не имеющие никакой медицинской помощи, они погибали. И вот этих погибающих Елизавета Федоровна приводила в Марфомаринскую обитель, они получали кровь, лечение. В общем, работу, которую они начали вместе со своим супругом, Елизавета Федоровна продолжила уже после его гибели.
А Сергей Александрович, получается, он лично инспектировал работу, да, вот этих домов своих детищ?
Да, даже остались воспоминания в его дневниках о том, как он часто посещал просто вот в гражданском платье, да, так, чтобы быть неузнанным, да, он часто приходил, он сам пробовал эти обеды в народных домах, насколько правильно исполняют его распоряжения и так далее. Он очень любил бродить по московским улицам, вот, и наблюдать, какие изменения происходят в Москве. Но он вообще принимал жизнь Москвы очень близко к сердцу. Благополучие москвичей для него было чрезвычайно важным делом. Вот. А что, возвращаясь к Рождественскому базару Елизаветинскому, вот радует нас то, что в то время, когда происходила научная конференция в стенах штаб-квартиры на улице Забелина, рядом на улице вот, развернулся широко, очень радостно и весело развернулся благотворительный базар. Мы просто чрезвычайно довольны тем, что на нашу просьбу поучаствовать как добровольцы в благотворительном базаре откликнулись студенты Московского юридического института, и ребята, их вот больше 100 в течение 2 дней поучаствовало в этом деле. У нас были такие замечательные наши друзья, Татьяна Романова, Ольга Черникова. Вот Ольга Черникова возглавляет мастерскую Черниковых, которая базируется в Новоспасском монастыре. Это очень известная мастерская в Москве. Татьяна Романова приехала из Крыма, вот, где в Крыму она была инициатором организации вот, мероприятий, посвященных празднику Белого Цветка. Мы знаем и такой праздник, да, который в свое время, вот 100 лет назад, организовала императрица Александра Федоровна в пользу больных детей. И вот в наше время нашлись такие энтузиасты, как Татьяна Романова, которые возродили эту традицию. И вот Татьяна нам помогла как раз с волонтерами. Ольга Черникова одела их в прекрасные, старинные, аутентичные костюмы. Костюмы вот, как бы прохожих, латошников, продавцов и так далее. И ребята на пожертвования разносили на лотках пироги, как это было принято вот 100 лет назад во время таких же благотворительных ярмарок. Вот, и надо сказать, что результат ярмарки просто нас совершенно потряс, потому что ну, мы рассчитывали, что будет, мы что-то заработаем, потому что у нас уже была цель, когда мы начинали этот благотворительный базар. Мы привлекли, кстати, к участию в этом базаре наших елизаветинцев. У нас были представители от Минского елизаветинского монастыря, от Калининградского елизаветинского монастыря, из Перми, которая в этом году праздновала столетие посещения Перми, столетие паломничества великой княгини в Пермский край, Белогорский монастырь. Вот наши матушки из Перми, тоже и сестры-монахини приехали. И очень много московских магазинов, магазинов ремесленных изделий, вот, традиционных сувениров московских откликнулись на наш призыв, и, в общем-то, ассортимент и выбор рождественских подарков был достаточно широкий.
А как вообще устроен благотворительный базар? Я так понимаю, что есть некая цель. Да, в вашем случае это была помощь Клинскому детскому дому, да?
Да.
И есть некий ассортимент товаров, подарков, и люди приходят, и те деньги, которые они дают за подарки, которые они покупают для своих близких, или там за тот пирожок, который они съели, это часть их или, они, или полностью эта сумма идет на некую благотворительную цель, так?
Ну, у нас в нашем случае получилось так, что некоторые организации высказали пожелание бесплатно предоставить свой товар, угу. То есть вся их выручка шла на благотворительность. В частности, так работал наш приход «Спаса нерукотворного образа» в селе Усово. Вот это как раз императорская усадьба, усадьба Александра II. И вот они участвовали и своей печатной продукцией, и сувенирами, и теми изделиями, которые делают вот ребята нашей воскресной школы Спасского храма, вот они работали полностью бесплатно, и вся выручка пошла на благотворительные цели. Дети, наши студенты-волонтеры, которые ходили и предлагали купить пирожок за пожертвование, то есть угу. они были с такими специальными туесами, коробами, и куда пожертвование можно было опустить, вот получив взамен такой сдобный прекрасный пирог усовской выпечки, опять же. Вот, и нужно сказать, что особая форма, принятая еще в XIX веке, это форма пожертвования на открытку. Мы напечатали более 3000 открыток. Там у нас было, по-моему, 12 наименований различных рождественских открыток, старинных, в ретро-стиле. И человек, подписав эту открытку или забрав ее домой, он мог пожертвовать любую сумму, какую считал нужным, вот за эту рождественскую открытку. Это, кстати говоря, тоже пользовалось таким очень широким спросом, так скажем, да, и народ первым делом шел, покупал открытки благотворительные. И для нас, конечно, чрезвычайно важно было, когда мы подсчитали на следующий день выручку от благотворительного базара, оказалось, что те 600 тысяч, которые мы собрали, они фактически состояли из 100-рублевых купюр. То есть, ну, вот несколько бумажек по 1000 было, по-моему, одна или две по 5000. Вот, а остальное все это были пожертвования, которые люди давали за открытку, за пирожок, просто вот проходя мимо. Но вы знаете, вот настолько, видимо, много людей пришло с таким открытым сердцем, желанием помочь. И очень часто уже вот в воскресенье, на второй день ярмарки 14 декабря, люди приходили, услышав какой-то сюжет по телевидению или что-то, и люди приходили, и действительно вот с этим радостным, благодатным сердцем, потому что в какой-то момент в воскресенье над нашей ярмаркой просто вот было какое-то радостное облако, хоть вот его режь на кусочки, пакуй и раздавай как рождественские подарки, потому что вот действительно какая-то всеобщая радость, энтузиазм, какая-то она была настолько светлая, рядом это ведь все происходило под стенами Ивановского монастыря старинного, и звучал колокольный звон, как раз в этот день Иоаннов монастырь посещал святейший патриарх Кирилл, и вообще вот эта общая радость такая, очень много прихожан Ивановского монастыря, причастников пришло вот на нашу ярмарку, вообще было замечательно, и в то же время много народу просто приехало, которые даже только, может быть, становятся на путь воцерковления или вообще мало что знают о церкви. Но с удовольствием раскупалась и литература, допустим, было православное слово со своими всякими и детскими рождественскими книжками, и более серьезными какими-то книгами, и календарями, и молитвословами, и так далее. То есть самая разная продукция продалась. Очень много было пряников. Пряники рождественские – это вот московская традиция. Я помню, что в Дармштадте колоссальное впечатление на наших коптских друзей, христиан, произвела раздача пряников, потому что вот эти коптские христианки православные, они ходили, показывали пальчиком на эти буквы и говорили, как это можно написать 150 лет здесь? Как можно на этом прянике написать? Они даже не понимали вот эту...
Глазурь?
Да, нет, не глазурью было написано, печатный пряник был, мы специально заказывали, 150-летие Елизаветы Федоровны, Москва, Дармштадт и так далее, вот все полностью. А для рождественского базара мы заказывали специальные маленькие рождественские пряники, такие от килограммовых до совсем маленьких, по 50 грамм, на которых просто ангелы рождественские были изображены, колокольчики, ну, в общем, вся рождественская символика. И это действительно было очень радостно, и вот с удовольствием. Ну, вы знаете, вот на самом деле у Елизаветы Федоровны было принято, мы из архивных документов, наших материалов, из исследований, в том числе вот из книги Изольды Константиновны Кучмаевой «Культура благотворения великой княгини Елизаветы Федоровны», многие, наверное, знают этот фундаментальный труд, и вот она описывает два базара. У нас на наших елизаветинских чтениях прозвучал доклад Елены Ковальской, сотрудника Макаревского фонда, которая нам уже рассказала о четырех благотворительных базарах, которые происходили во время генерал-губернаторства великого князя, то есть с 1891 года по 1905. Вот. И я, например, знаю, что в 1903 году было собрано более 10 тысяч рублей. И вот, например, в 1903 году за 4 дня Елизаветинский благотворительный базар посетило 103 тысячи человек в Москве. И в результате собрано было более 100 тысяч рублей на благотворительном базаре. В 1899 году тоже сумма превысила 103 тысячи рублей. Угу. То есть для того времени это колоссальные суммы. И эти деньги распределялись между благотворительными заведениями, которые находились под патронажем Елизаветы Федоровны, их было более 80, а также в городские благотворительные учреждения, а также по востребованию средств от благотворительных базаров попадали в помощь пострадавшим от пожара, помощь пострадавшим от голода в некоторых губерниях и так далее. То есть там было очень интересное еще распределение средств потом. А Елизавета Федоровна, говоря о недорогих подарках благотворительных, у нее вот на прилавке, где лежали подарки, сделанные ее собственными руками, которые она раздавала на благотворительном базаре, она лично стояла у прилавка, и все толпились у ее прилавка и хотели лично из ее рук получить сделанную ею акварель или вышитую подушечку, или вот какую-то мелочь. Выжигание тогда было очень в моде, вот эти картиночки с выжиганием и так далее. И когда уже эти подарки все расходились, то приходил вот у нее даже специально была стопочка подарков стоимостью меньше 20 копеек, которые специально покупались для раздачи. Угу. То есть часто люди приходили, ну, люди разных сословий приходили на благотворительный базар. Кто-то даже жертвовал копеечку, но ему хотелось что-то унести с этого благотворительного базара, а как бы купить что-то было дорого. И поэтому Елизавета Федоровна просто бесплатно раздавала какие-то маленькие памятные подарки. То есть для всех москвичей благотворительные базары в Москве в конце 19 века были большим праздником. Это был праздник, это была такая школа добрых дел одновременно, это была высокая школа как бы эстетического удовольствия, потому что на самом деле были представлены прекрасные картины, замечательный фарфор, и люди даже из крестьянского сословия, или вот такой служилый люд московский приходил, и такие красивые вещи они, в общем-то, не часто видели, тем более, что были целые художественные лавки, и знаменитые художники жертвовали свои картины, можно было полюбоваться живописью на этой, на этом благотворительном базаре, в общем, увидеть какие-то шедевры, может быть, недостаточно, доступные в другое время. Так что это была вот еще такой праздник был для глаз, и определенный воспитательный эстетический момент был во всем этом. Ну и, конечно, это служило таким объединяющим моментом для всех москвичей, потому что когда сам генерал-губернатор стоял у прилавка и продавал женские зонты, которыми он заранее запасался, великий князь Сергей Александрович привозил их из Англии и вот раздавал. Каждый раз у него новые. Какие-то были большие подарки, жертвовала императрица Александра Федоровна для аукционов, потому что Рождественский базар, он состоял там из нескольких частей. Это тоже такая особая тема. Если когда-то у нас будет возможность, мы об этом расскажем.
Обязательно.
Да, из каких частей состоял благотворительный базар. Но вот в том числе и жертвовались очень красивые вещи для аукционов.
Напоминаю радиослушателям, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях сегодня Анна Витальевна Громова. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».